Я прочитаю 25 стих из 7 главы Бхагавад-гиты. 7 глава называется «Знание Абсолюта». «Нахам пракашах сарвася йогамая самавритаха, мудаям набиджананти локамама джамавьяям». Перевод. Кришна говорит: «Я никогда не являю себя глупцам и невеждым. От них меня скрывает моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый». Комментарий. Кто-то может спросить: в то время, когда Кришна находился на земле, видеть его мог каждый. Так почему же он говорит, что не являет себя всем? Но на самом деле Кришна не являл себя всем и каждому. Даже когда он находился на земле, лишь немногие знали о том, что он Верховный Господь. Когда Шишупала выступил в собрании Куру с возражениями против того, чтобы собранием руководил Кришна, за Кришну вступился Бишмадев и провозгласил его Верховным Господом. О том, что Кришна Всевышний, знали также Пандавы и еще несколько человек. Так что это было известно далеко не каждому. Бог не открывает себя непреданным и обыкновенным людям. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, что все люди, за исключением тех, кто предался ему, считают его обыкновенным человеком. Только своим подлинным бхактом он явил себя как неиссякаемый источник блаженства. Остальных же, особенно от глупцов непреданных, Господа скрывала его внутренняя энергия. Шримад-Бхагаватам царица Кунти говорит в своих молитвах, что Господь скрыт завесой йога-майи, и потому обыкновенные люди не могут постичь его. Об этой завесе йога-майи говорится также выше Упанишад, мантра 15, где преданный молит Господа: «Иран майя на патрина, сатьяся сяпихитам мукам, таттвам пушана паврину сатья дхармая дриштае». «О Господь, Ты хранитель Вселенной, и служение Тебе – это высшая религия, поэтому я молю Тебя, стань моим хранителем. Твой божественный лик скрыт завесой внутренней энергии, йога-майя. Это энергия сияния Брахмана. Будь милостив, убери это ослепительное сияние, которое не дает мне увидеть Твою подлинную форму, Твой вечный образ, исполненный блаженства и знания. Всевышний в Его духовном образе, исполненном блаженства и знания, скрыт от нас сиянием Брахмана, духовной завесой внутренней энергии, поэтому глупые имперсоналисты не могут увидеть Всевышнего». Шримад-Бхагаватам Господь Брахма молит, возносит Шри Кришне следующую молитву: «О Верховный Господь, о Сверхдуша, о Владыка всех мистических сил, кто в этом мире может постичь Твое могущество и Твои лилы? Твоя внутренняя энергия беспрестанно умножается, поэтому постичь Тебя не может никто. Великие ученые могут сосчитать атомы на всех планетах материального мира, но даже им не по силу сосчитать Твои бесчисленные качества, измерить Твое могущество. Верховный Господь, Кришна, является не только нерожденным, но и неисчерпаемым, Авьяя. Его вечный образ исполнен блаженства и знания, а энергия Его поистине неиссякаема». Нахам пракашах сарвася йогамая самавритаха, мудаям набиджанати локамама джамавьяям. «Я никогда не являю себя глупцам и невеждым, но от них меня скрывает моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый». Скажу несколько слов по поводу этого стиха и по поводу этой главы в целом. Глава эта называется «Гьяна Вигьяна Йога» на санскрите. Эти два слова «гьяна» и «вигьяна» на санскрите означают знание теоретическое и знание, реализованное на практике. Есть знание, которое находится только в уме. Знание, которое, в общем-то, является знанием, но, по сути дела, представляет собой всего лишь информацию. И есть «вигьян». «Вигьян» – приставка «ви» на санскрите означает углубление или усиление. И «вигьян» означает качественное иное знание. Знание, которое я понимаю не на уровне своего ума, не на уровне интеллекта, не на уровне информации, а на уровне сердца. Знание, которое непосредственным образом транслируется в мою жизнь. Есть люди, которые много знают, которые могут красиво говорить, но на самом деле это всего лишь дешевые слова. И есть вигьяна, люди могут много не знать, но при этом сама их жизнь выдает в них мудрость. Есть люди, которые могут не иметь академического образования, очень блестящего, могут не иметь каких-то других дипломов, но при этом видно, что эти люди мудрее какого-нибудь глупца, который обвесил всю свою стену дипломами, но при этом глупцом остается. И называю эту главу «Гьяна Вигьяна Йогой», а это цитата из первого стиха этой главы. Кришна объясняет именно этот момент, каким образом гьяна или умственное знание, знание на уровне интеллекта, знание на уровне слов, может перерасти в нечто более глубокое. Каким образом осуществляется этот переход? В сущности, вся эта глава объясняет, каким образом человек может постичь абсолют. В русском переводе или в английском переводе она называется «знание абсолюта». И как от теоретического познания абсолюта человек может перейти к практическому постижению. Как от теоретического понимания того, что есть Бог, источник всего сущего, абсолютная истина. Мало ли как ее называют. Разные люди называют ее по-разному. Как от теоретического знания человек может увидеть его. И почему человек не видит его? Что, собственно, мешает, что является преградой, что является препятствием. В этом основной смысл этой главы. Глава эта объясняет, на какую кнопку нужно нажать. Что внутри нас является препятствием. В конце концов, это один из стихов этой главы. На самом деле, в этой главе очень много стихов, которые объясняют именно препятствия. Сначала Кришна говорит, что в сущности понять меня очень просто. Это то, с чего он начинает эту главу. Потому что я везде. Он говорит, что просто даже странно, что люди меня не понимают, потому что я везде. В самом начале этой главы он начинает объяснять, что я есть суть всего, что абсолютная истина разлита в природе, что абсолютная истина есть принцип, который скрепляет все сущее воедино. Он произносит замечательный стих, где он объясняет, что что нет истины превыше меня. Нет никого превыше меня. И что я подобен нити, а все остальное подобно жемчужинам, нанизанным на эту нить. Иначе говоря, этим стихом он дает нам очень могущественный, чисто логический аргумент, с помощью которого любой человек может понять, что есть Бог. Как в бусах мы не видим нитки. Но мы можем понять, что нитка есть по одному простому признаку. Потому что бусы находятся вместе. Если бы нитки не было, бусы бы давно раскатились в разные стороны. Так? Мы ее не видим. Но мы можем понять, что она есть, потому что бусы находятся вместе. И в каком-то смысле этот мир представляет собой конгломерат совершенно чужеродных, разнородных, противоречивых, сталкивающихся друг с другом частиц. И несмотря на это, он каким-то образом, чудом каким-то, сохраняет некую целостность. Если посмотреть этот мир, то этот мир, если бы не было Бога, иначе говоря, Кришна говорит, если бы меня не было, вы бы давно уже съели друг друга. Весь этот мир разлетелся бы на куски, развалился бы. Если бы не было единого принципа, который скреплял бы все воедино, который все скрепляет воедино, то ничего бы не было. И дальше он продолжает объяснять, что я есть суть всего. Он очень интересно объясняет это, потому что если мы посмотрим его аргументы, если мы внимательно подумаем над тем, как красиво Кришна объясняет наличие Бога как абсолютного принципа, скрепляющего все сущее, мы увидим, что одновременно с этим он объясняет, каким образом его можно понять. Он говорит, «Расухам апсукаунтая, я есть вкус воды». Шрила Прабхупада однажды давал лекцию, и он объяснял этот принцип. То, что вода является носителем вкуса. Если мы что-то едим, но при этом у нас рот пересох, то мы не сможем ощущать вкус. Чтобы вкус ощущался, должна быть жидкость. И изначальный вкус или сам принцип вкуса хранится в этом элементе или в этом начале воды. Если Прабхупада однажды объясняет, он говорил, что в принципе сознавать Бога очень просто. Достаточно просто ощущать вкус любой и при этом понимать, что это Он есть. Это есть Он. То есть, что если человек будет просто пить вино и при этом думать, какое вкусное вино, это сам Кришна, то он может всегда помнить о Боге. Кришна говорит, что забыть обо мне невозможно, потому что я всюду, я везде, что я есть суть всего. Но при этом люди ухудряются забыть о нем. При этом люди каким-то образом не помнят о нем, не видят его, отвергают его. Люди говорят, а где ваш Бог? Он говорит, да помилуйте, я везде. Вы скажите, где меня нет. В истории индийской религии есть такой великий реформатор и основатель большого направления индийской религии сикхизма Гуру Нанак. И про него рассказывают интересную историю. Он родился в традиционной семье, был индусом, но при этом он протестовал против формальности, против, так сказать, против традиционной религии. Против официальной религии, против официоза любого. И в своих странствиях, и в своем бунте против этого он однажды пришел в Мекку. И когда он пришел в Мекку, то он увидел Кабу. Каба – это священный символ мусульманства. И так как он устал, то он лег, и он лег, вытянув ноги прямо по направлению к Кабе. А нет, извиняюсь, он по направлению, может быть, по направлению к мечети, но всем не важно. Кабе. Ну, неважно, кто-то говорит, что в мечети какой-то. Вот. Он лег и заснул с ногами вытянутыми по направлению к этой мечети или Кабе. И когда какой-то правоверный мусульманин, они все обычно очень фанатичны, увидел его, он возмутился его непочтительностью. Он растолкал его и говорит, негодяй вообще, ты почему лежишь ногами по направлению к Богу? Он говорит, я бы рад не лежать ногами по направлению к Богу, но ты мне скажи, где Бога нет. И я в том направлении лягу. Я бы рад лечь так, чтобы не к нему ногами быть. И тот возмутился еще больше, потому что он мусульманин. Так. Такому ответ. И он взял его, схватил за ноги и стал его перетаскивать. Так, потому что тот нагло лежал ногами вытянутыми к Кабе. И по преданию Каба начал двигаться вместе с ним. Вот. Но смысл еще именно в этом, что с самого начала Кришна говорит, что я всюду, что я повсюду, что я везде, что я суть всего. Но понять это может только человек с чистым сознанием. Только человек, который... Мы с вами, люди сейчас живут очень искусственной жизнью. Особенно жизнь в городе. Когда человек живет в деревне, когда человек занимается простой деятельностью, когда человек зависит от Бога, от солнца, от дождя, то ему гораздо яснее понять, что Бог повсюду. Но наша с вами искусственная жизнь в очень искусственных городских условиях, которые от начала до конца искусственны, от самого начала до самого конца, от самой первой секунды нашей жизни до самой последней секунды нашей жизни, когда мы создали некое подобие надежной ситуации, но в сущности оно, именно это, искусственная жизнь не позволяет человеку почувствовать Бога. Люди, которые живут более простой жизнью, у них есть это глубинное чувство или глубинное ощущение Бога. То, что Бог всюду. То, что Бог может быть в букашке. То, что Бог не только в церкви, или не только в мечети, или не только на иконе. То, что Бог, Он может говорить со мной постоянно. И Он постоянно это делает, просто мы не слышим Его. И после того, как Кришна объяснил это, там есть много интересных моментов, я не буду углубляться в детали. Он завершает эту серию стихов, говоря, что я есть сила сильных, которые смогли преодолеть в себе кама-рага виварджитам, которые отбросили каму и рагу, которые отбросили две гуны материальной природы. Он начинает объяснять, что основное препятствие, почему люди все-таки не видят Бога, не ощущают Бога, не знают Бога, почему люди все время по глупости своей говорят, покажите мне Бога. Люди требуют. Сначала я должен увидеть Бога, потом я в Него поверю. Кришна объясняет, что причина этого в сущности, в гунах материальной природы, в частности, в двух низших качествах, в двух низших режимах, в которых материальная природа работает и в которые она помещает наше сознание. В гуне невежества или тамагуне и в гуне страсти. Эти две гуны и мельтешение этих качеств материальной природы, они являются той самой завесой, которую Бога скрывает. Потому что, чтобы увидеть Бога, чтобы что-то увидеть, нужно хотеть увидеть это. Потому что не то, что Бога, Бог, его трудно постичь. Но даже элементарную вещь, чтобы ее увидеть, я должен, мое сознание должно быть настроено определенным образом на это. Я могу пройти мимо чего-то, и если мое сознание не настроено, я не увижу. Я могу пройти мимо человека. Мы проходим каждый день мимо тысяч людей. Но так как мы не знаем, так как у нас нет любви в сердце, мы не видим их. Чтобы кого-то увидеть, на самом деле я должен хотя бы до какой-то степени его полюбить. Это элементарная вещь. Как, например, когда человек изучает что-то глубоко, то изучение заключается в том, что он развивает в себе какую-то любовь и привязанность к этому. Так. Я каждый день прохожу мимо каких-то кустов, деревьев, еще чего-то. И для меня это всего лишь какая-то зеленая масса. Для человека, который любит деревья, он знает, это не просто зеленая масса. Это вот там клен или тополь, или платан, или еще что-то. Он видит это. Он видит, потому что его сознание настроено на это. И Кришна объясняет, он начинает объяснять эту проблему с гунами материальной природы, которая, мельтешение которых, собственно, и скрывает нас от них. И дальше, в этой же главе, он объясняет четыре изъяна нашего сознания. Я, прежде чем перейти непосредственно к этому стиху, хотел поговорить об этом, потому что это очень актуально для всех нас. А Кришна объясняет, он говорит о четырех типах людей, которые никогда не предаются Богу или постоянно будут отвергать Бога. Он объясняет, что когда человек, когда сознание человека, когда душа человека действует, попадает под влияние этих низших гун материальной природы, гуны страсти и невежества, то в результате этого душа начинает создавать карму. И карма – наша прошлая деятельность, поступки, которые мы совершали, все то, что мы делаем. Совершали в прошлом и совершаем сейчас. Определенным образом формирует наше сознание. Откладываются. Каждый поступок не проходит даром. Любой поступок, который мы делаем, он так или иначе откладывается в нашем уме и в нашем сознании. И мы смотрим на этот мир не через чистое стекло, а через призму нашего сознания. А сознание – это уже не чистое. В сознании этом уже накопился опыт. В подсознании, в сознании там столько всего. Как Оскар Уайльд описал это в портрете Дориана Грея, где на самом деле очень интересная аллегория кармы. Когда каждый поступок Дориана Грея, греховный поступок, отражался в виде того, что портрет его начинал стареть. Так? Каждый поступок отражался в виде морщинки или в виде какого-то изменения портрета. Какие-то мазки накладывались. Но в сущности то же самое с нами происходит. Мы можем сколько угодно косметикой себя там пытаться приводить в порядок, но в сущности это наша внешность определяется нашим внутренним состоянием. А наше внутреннее состояние, наше сознание определяется нашими поступками. Теми поступками, которые мы совершаем сейчас, и теми поступками, которые мы совершили в прошлом. Наша внешность есть не что иное, как отражение зеркала того, что мы делали. Кришна объясняет эти четыре вещи или четыре изъяна, которые, собственно, не позволяют человеку увидеть Бога. Когда он говорит, что есть четыре типа людей, четыре категории людей, которые никогда не признают Бога в результате того, что они совершили какие-то глупости в прошлом, это объяснение одного из ачарьев, одного из духовных учителей прошлого. Он в сущности говорит о четырех эффектах или четырех результатах влияния кармы. Он говорит, что есть четыре категории людей. Намам дускритина мудха, пропадянтена радама. Как там дальше? Нарадама, Асурамбавам, Гьяна Майя Пахрита Гьяна Масурабава Машитага. И это имеет непосредственное к нам с вами отношение. То есть, то первая категория людей или первые внутренние препятствия, которые мешают человеку понять Бога, почувствовать Бога, понять, что Бог постоянно с ним разговаривает, что Бог уже в его сердце находится, а Бог в нашем сердце находится. Бог все время с нами говорит. Почему-то мы не слышим этого так. А в общем, на самом деле, было бы неплохо слышать, потому что это бы уберегло нас от многих неприятностей. Он говорит, что первая проблема, которую порождает карма, первый изъян сознания или первый тип сознания называется мудха. И Кришна употребляет то же самое слово здесь, в этом стихе, мудха. Мудха, Шрила Прабхупада говорит, мудха значит осел. Ну, это может быть не совсем точный санскритский перевод, но суть он передает правильно.
D-U-N-B.
Ну да, мудха, мудха буквально значит тот, чье сознание, чей разум загрязнен, осквернен. Но мудха, мудха это определенная, определенный тип людей, у которых в результате их кармы вырабатывается просто очень, скажем так, мудха, как объясняет Рамануджа Ачария, первая категория людей, которые не признают Бога, отвергают Бога, это люди с извращенным вкусом. Это люди, у которых в результате их кармы появился в высшей степени извращенный вкус, и этот извращенный вкус заставляет их находить удовольствие в ужасных вещах, в отвратительных, начиная там от их пищевых привычек, кончая всем остальным. Люди живут в грязи и получают удовольствие от этого. И при этом они полностью уверены в том, что именно так и нужно жить. Люди, которые не просто греховны, они агрессивно греховны. Люди, которые говорят, а мне это нравится, это хорошо, так и нужно жить, все замечательно, а что, вот все хорошо. Так, люди, это просто потому, что прошлая карма сделала их привязанными к такого рода вещам. Это одна из проблем кармы. Я помню, я в свое время общался с одним христианским священником, который, у нас был с ним такой межконфессиональный диалог. И он говорит, карма плохая. Я говорю, я знаю, что карма плохая. Нет, он говорит, кармы нету. Я говорю, почему нету? Потому что карма – это заколдованный круг. Поэтому ее нет. Поэтому ее не должно быть. Так? Он говорит, что карма устроена таким образом, что если человек туда попал, то ему практически невозможно вырваться. Я говорю, правильно, но это не значит, что ее нету. Так оно есть. Из нее можно вырваться, но это не аргумент. От того, что мне не нравится что-то, это не значит, что этого нет. Но это факт, что у кармы есть вот это качество, потому что человек делает что-то дурное, и даже если вначале ему не нравится это, то постепенно, сделав это что-то дурное, он начинает думать, а в общем не так уж это и плохо, в общем, ну, в принципе, нормально. И постепенно он привыкает к этому, не просто привыкает, привязывается к этому, и начинает думать, что так и нужно жить. Так, первая сигарета, она всегда отвратительная. Но потом начинаешь получать вкус от этого, и вкусно становится. Думаешь, ну надо же, вот, хорошо. Вначале противно. Вначале любой нормальный человек, он вдохнет это и подумает, фу, как гадость какая-то. Но потом, а потом приятно становится, потом хорошо становится. И все остальное точно таким же образом. Говорится, что карма, когда человек совершает какой-то поступок, то одновременно происходит несколько событий. С одной стороны, этот поступок откладывает некую последствие в ноосфере, скажем так, в информационной сфере, в которой мы живем. И рано или поздно это все возвращается ко мне. Я причиняю кому-то боль, эта боль вернется ко мне. Но одновременно с этим этот поступок, другой результат кармы, заключается в том, что в моем уме появляется привязанность к этому. Причем извращенная привязанность. Особенно если это какие-то греховные поступки. Эта извращенная привязанность развивает во мне этот низший вкус. И поэтому первая проблема, которая мешает нам Богу понять, или первый результат кармы, это низший вкус. Наша привязанность к низшему, привязанность к каким-то вещам, которые, в общем-то, ничего хорошего собой не представляют, но тем не менее мы к ним привязаны просто потому, что... Ну, во-первых, все остальные привязаны, это тоже серьезная причина для того, чтобы быть к ним привязанными. А во-вторых, потому что мы уже как-то нашли в этом вкус. Вот, как и вкус, в общем-то, во всем можно найти. Так, там, китайцы, они там едят все, что угодно. Каких-нибудь там скорпионов. Мне один человек сказал, что ну, вначале противно, а потом даже вкусно становится. Так, скорпионы. Так сейчас кажется, господи, скорпионы. А потом говорит, не очень вкусно, скорпионы там. Или еще что-то. Но это всего лишь пример того, что происходит с человеком. Этот низший вкус отбивает у нас само желание стремиться к чему-то высшему. И отбивая в нас желание стремиться к чему-то высшему, лишает нас таким образом теоретически и практически возможности Богу понять. И дальше следующая проблема, нарадама, или следующий тип человека, или следующий результат кармы – еще более сложные. Есть категория людей, которые знают, что какие-то вещи плохи, но у них очень слабая воля. Следующая проблема кармы, первый изъян или проблема кармы, то, что она извращает вкус. Вторая проблема кармы или влияние материальной энергии, в которой мы находимся, это то, что она ослабляет нашу волю. Есть люди с хронически слабой волей. Есть люди, которые знают, это плохо, это нехорошо, это дурно, я буду страдать в результате этого. Если я совершу это, то ничего хорошего не будет, и все равно они делают это. Бессильно, беспомощно они делают это. И это тоже результат кармы, потому что на самом деле сила воли, есть категория людей с сильной волей, но сила воли означает уже определенный уровень духовного развития. Сила воли, по сути дела, означает мою способность сказать, что несмотря на то, что мои чувства требуют чего-то, мой ум требует чего-то, я буду делать, как я считаю нужным. Это значит, что я отличен от своего чувства, от своего ума. Но чем глубже человек погружается в эти низшие гуны, низшие влияния, тем больше человек подставляет себя этим низшим влиянием гун материальной природы, тем слабее становится его воля. И мы можем тоже видеть это, как люди, в общем-то, могут быть неплохие, но попавшие, подставившие, например, если люди... увлекаются наркотиками. Попробовав один раз, другой раз, они попадают в зависимость от этого. И зависимость означает, что моя воля уже... Я уже не могу ничего сделать. Все, я попал в зависимость. Я уже связан по рукам и ногам. И это следующий результат кармы. Это следующая беда. Наша с вами беда. Это то, что воля наша недостаточно сильна. И следующий изъян, или третий тип проблемы, которые порождает наше пребывание здесь, в материальном мире, и которые, собственно, мешают нам Богу почувствовать и понять, это майя апахрита гьяна, изъян интеллекта. Сначала изъян вкуса, потом изъян воли, или проблема воли. Третий уровень, или проблема, это изъяны нашего интеллекта, когда человеческий интеллект или разум, данный нам Богом для чего? Для чего нам дан разум? Мы отличаемся от животных. Человек отличается от животных разумом. Правильно? Для чего нам этот разум дан?
Чтобы его познать.
Чтобы его познать, только для этого. Так? Мы начинаем употреблять свой интеллект в совершенно противоположном направлении. Если подумать, у меня были постоянно споры со своим отцом. Мой отец атеист, я не знаю, в каком поколении. Он такой ученый, атеист. И его основным аргументом против религии, против попыток постичь Бога, было то, что, вот посмотри, люди раньше Бога пытались постичь, и ничего у них не получалось. А сейчас, вот смотри, сколько они всего изобрели. Магнитофоны, телевизоры, радио. Я говорю, вот-вот, именно в этом и дело. Что когда человек использует разум, данный ему Богом, не по назначению, то начинает изобретать магнитофоны, телевизоры и все остальное. Много всего интересного, красивого, игрушек. Красивых, блестящих, замечательных игрушек. И мы всеми очень увлеченные ими пользуемся, но в конечном счете разум-то не для этого дан. И особенно ученые, а у меня тоже был такой грех, я тоже в свое время ученым был. Крыс резал. Виноват. Они используют свой разум не для того, чтобы постичь Бога, а для того, чтобы опровергнуть его существование. Майя пахлита гьяна – это когда я беру свой разум, развитый разум, и с помощью этого разума применяю все аргументы. При этом внутри пытаюсь опровергнуть. Нету Бога, нету Бога, нету Бога. Для меня это было на самом деле самой большой загадкой. Я по своей специальности занимался когда-то биохимией, молекулярной биологией, генетической инженерией. Я там вместе с основателем генетической инженерии там в одной лаборатории работал, который сейчас генетически измененные продукты на рынок поставляют. Для меня всегда было загадкой. Я тогда уже начал понемножку читать Бхагавад-гиту, но даже до этого, все до того, как я начал читать, я никак не мог понять, как эти люди могут верить в то, что жизнь, которую они изучают, возникла сама по себе. Так. Уж кому как не им знать, что мельчайшие частицы жизни, крошечка, я не знаю, даже не крошечка, маленькая бактерия. Так, я работал в одном академическом институте, где целый институт изучал одну бактерию в течение многих десятков лет, потратив на это миллиарды долларов. Так. Одну маленькую, самую простую бактерию, потому что более сложных они изучить не могли. И то не мог изучить. Люди академиками становились, профессорами, еще кем-то. И при этом, я говорю, само все по себе возникло, просто так. Маленькая бактерия сложнее, чем самый сложный компьютер, сложнее, чем все остальное, что человек с его разумом в течение десятков лет может изобрести. Но она возникла сама. Так. Она просто так возникла, без всего, без какого-то замысла, без умысла, без какого-то. Все само возникло. Я никак не мог понять. И Кришна говорит, что это на самом деле результат иллюзий. Майя – это энергия иллюзии, которая извращает наше сознание. Она извращает вкус определенным образом. Когда заведомо невкусные вещи кажутся нам вкусными. Она извращает волю нашу. Когда мы знаем, что плохо это делать, и все равно делаем. И точно так же она извращает интеллект. Когда интеллект наш, вместо того, чтобы использоваться по назначению, начинает работать в прямо противоположном направлении. Говорит, нету Бога, нету его. Несмотря на то, что это так очевидно. И, наконец, а четвертая категория или четвертая проблема сознания, в которой проявляется влияние гун материальной природы на человека, это асура бава. Асура бава буквально значит, я знаю, что есть Бог. Я знаю, что Бог есть. Но я его ненавижу. Я чувствую, что самим своим существованием он бросает мне вызов, и поэтому я его соперник. И категории таких людей тоже есть такие люди. Есть люди с откровенно демонической природы, которые знают, что Бог есть, но борются с ним. Воинствующие атеисты. Было даже такое общество после революции. Клуб воинствующих атеистов. Его возглавлял Емельян Ярославский. Знаменитый советский атеист. Говорят, что когда он умирал, он 2 недели без перерыва кричал. И при этом кричал: «Господи Боже, прости меня». Написав все свои занимательные Библии и все остальное. Но есть категории людей, которые знают, что Бог есть, и при этом, так сказать, говорят, ну, даже если Он есть, как Ницше. Ницше, на самом деле, это пример такого человека. Он знает, что Бог есть. И при этом у него внутри бунт против Бога. Постоянная борьба какая-то. Нежелание смириться с тем, что я не Бог. Что есть кто-то надо мной. Я должен быть Богом, а кто-то выше меня. И Ницше, мы знаем, он объявил, что Бог мертв. Такую историю рассказываешь. На одном мосту в Германии было написано крупными буквами: «Бог мертв» и подпись Ницше. И кто-то под этой подписью написал: «Ницше мертв, Бог». Первое утверждение можете поставить под сомнение, а второе утверждение, несомненно. Так, но есть категория людей, которые постоянно говорят: Бога нет, Бог мертв, которые всю свою жизнь пытаются его зарыть в могилу. Но это все, опять же, объясняет сам Кришна здесь, в этой главе, это все результат влияния кармы, результат влияния гун материальной природы. И как он говорит здесь: «Нахам пракашах сарвасям йога майя самавритаха». Я скрыт этой завесой. Я оставляю за собой право, говорит он, не являть себя каждому глупцу. А Кришна сам говорит: просто вы не можете требовать от меня того, чтобы... Вы не можете прийти, стукнуть по столу и сказать: Бог, явись передо мной. Бог может явиться, но чтобы Он явился перед нами, чтобы мы поняли Его, чтобы наше понимание Его было не теоретическим, а практическим, чтобы мы не просто на уровне интеллекта знали, что Он существует, но видели Его. Это тоже возможно, мы можем увидеть Его, но для этого Он сам должен снять завесу, которая Его скрывает. Йога майя самавритаха. Он говорит, что меня скрывает эта завеса, и до тех пор, пока я сам эту завесу не сниму, вы меня не сможете увидеть. Иначе говоря, для того, чтобы Бога понять, для того, чтобы Бога постичь, прежде всего мы должны Ему сказать: я хочу тебя понять. Это самое первое необходимое условие, самый первый шаг, который мы по направлению к Нему должны сделать. Да, майя или иллюзия, материальная энергия будет все время причинять нам проблемы какие-то. Но нам нужно сделать первый шаг. Он здесь, в этой главе, говорит, что понять меня очень трудно. Дай вихеша гуны мои, мама майя дуратья, что моя майя, моя энергия, энергия иллюзии, в которой все находятся, энергия, которая меня скрывает, очень сильна. Что она сама по себе, дай вихеша, она есть божественная энергия. Она есть энергия самого Бога. Так. И, в принципе, если я в нее попал, если я попал в эту ловушку, мне очень трудно действительно понять его. Но, мамэва я пропадянте, майя мы там тарантите, если человек предается мне, если человек делает первый шаг навстречу, если человек капитулирует перед Богом, он говорит: ну хорошо, ладно, все, я все понял. Так. Я все понял, что я и тем пытался быть, и этим, и так пытался побеждать, и так, но... В какой-то момент, если человек делает первый шаг навстречу и говорит, что хорошо, теперь я уже завишу не только от себя самого, но еще и от тебя, я хочу зависеть от тебя, то тогда постепенно-постепенно влияние иллюзии сознания человека спадает, пелена спадает с наших глаз. Мы начинаем видеть по-другому, катаракта уходит, катаракта, которая наше знание скрывала. А, собственно, об этом... этот стих. Кришна здесь объясняет, что нам нужно сделать первый шаг. И этот первый шаг, он непростой. Первый шаг, внутренний шаг, внутри, в нашем сердце, мы должны сказать Богу «да». Так мы знаем эту знаменитую мантру «Ом». Так ее йоги повторяют, все повторяют «Ом, Ом». Наверняка мы с Сувалидой тоже ее пели там. По крайней мере, мы с ней пели. Но никто не знает, что такое «Ом». Как правило, люди не знают. Люди просто думают, что «Ом» — это просто красивый звук. На самом деле «Ом» в санскрите значит «да». Первое, что я говорю Богу, я должен ему сказать «да». «Да» — это значит... До этого я говорил «нет». До этого я отворачивался все время, говорил «не хочу», «не вижу», «не буду». Но вначале я ему говорю «да». «Да, ты есть». Да, я знаю, что ты велик. Как здесь он говорит, что «Лока мама аджама вьяям» – «Я есть нерожденный, я есть неисчерпаемый». Это первое знание, пусть теоретическое, которое должно у меня быть, что Господь неисчерпаемый, что Господь безграничный, я ограниченный, Господь большой, я маленький. И да, я могу в своем сознании рисовать какие угодно свои образы, но в конечном счете Бог – это Бог, а я – это я. И Бог всегда останется Богом, а я всегда останусь маленькой, крошечной душой. Поэтому первое, что я должен сделать, это сделать этот первый шаг навстречу. Я должен что-то сделать. Я должен сказать ему «да», а сказать «да» значит принять его, значит согласиться с тем, что я должен чему-то следовать. Значит согласиться с тем, что отныне не только я один буду определять, что хорошо, что плохо, но есть еще какой-то другой критерий, который... определяю, что хорошо, что плохо. И это очень сложно. Предаться – это значит, что до этого только я говорил, это хорошо, это плохо, это мне нравится, это мне не нравится. До этого только мое сознание было эталоном для всего. А сказать Богу «да» – значит сказать, что отныне, теперь не только я это определяю. И я принимаю его волю. Если он говорит, что не нужно есть мясо, или если он говорит еще какие-то вещи, то нужно этому следовать. И когда человек начинает это делать, то постепенно-постепенно влияние иллюзорной энергии ослабевает. Сознание становится другим. Я начинаю по-другому видеть этот мир. И постепенно-постепенно в сердце проявляется естественная любовь к Богу, которая в нашем сердце уже живет. В сердце каждого живого существа любовь к Богу живет, потому что Бог самый прекрасный. Потому что Бог изначально, слово Кришна значит самый привлекательный, самый замечательный. Тот, у кого есть вся красота, все богатство, вся слава, все самоотречение, все знание, вся сила. Это все вещи, которые привлекают людей. Но Кришна, Бог, неисчерпаемый Господь, это тот, кто имеет все это, в самом полном объеме. И когда мы говорим «да» ему, когда мы начинаем что-то делать в своей жизни, когда мы начинаем не просто, опять же, теоретически признавать это, а начинаем практически делать что-то. Иначе говоря, чтобы теоретическое знание, что Бог есть, превратилось в реальный опыт существования Бога. Не просто существования Бога, в реальный опыт слушания Бога, в реальный опыт общения с Богом. Я должен сначала начать делать что-то, что докажет Богу мою серьезность. Я должен жить по-другому. Я очень хорошо помню свое ощущение, когда я прочитал Бхагавад-гиту в первый раз. Это была еще не эта Бхагавад-гита, это был перевод Каменской. Это было в 80-м году. Одни стихи только были. И книга от меня потрясла. Я сейчас понимаю, что я ничего не понял. Тогда мне казалось, что я все понял, все у меня в порядке, все хорошо. Но ощущение, которое было, я больше не могу жить так, как я жил раньше. И это ощущение очень ясное. Я очень хорошо до сих пор помню, что все, если это так, если это правда, то это значит, эта истина, она настолько сильна, что отныне я должен как-то переделать свою жизнь. Беда в том, что я не знал как, я не знал, что мне теперь делать. Я немножко пометался, и потом опять по привычке зажил. Но так или иначе, я встретил людей, я поменял свою жизнь и пытаюсь с тех пор менять свою жизнь. Но смысл именно в том, что если мы хотя бы теоретически признаем существование Бога, то это значит, что мы больше не можем жить, как раньше. Это значит, что мы просто не можем жить в соответствии со своей кармой, по инерции своей кармы. У нас есть какая-то карма, и эта карма выстроила уже нашу жизнь. У нас есть некая инерция кармы с привычками, с какими-то представлениями о том, что хорошо, что плохо. Но если я не хочу оставаться просто лицемером, который говорит, да, Бог есть, а если я действительно признаю Его существование, то дальше у меня появляется обязательство. Я должен как-то поменять свою жизнь и уже не просто подчиняться диктату кармы, а построить свою жизнь в соответствии с какой-то высшей волей, с высшим замыслом, и в конце концов осуществить этот высший замысел по отношению к самому себе, потому что по отношению к каждому из нас есть у Бога план. И все зависит только от нас. Захотим мы просто исполнять программу кармы, которая записана в нашем генетическом коде, в наших на линиях руки, в гороскопе нашем. И там программа уже какая-то есть. И там многое предопределено. Или мы при той данности, которая у нас есть, захотим понять нечто большее, что выведет нас за пределы кармы. Полностью. Целиком за пределы кармы. Для этого нам нужно следовать воле Кришны. Для этого нам нужно делать то, что Он от нас хочет. Для этого нам нужно хотя бы что-то делать, по крайней мере. Для начала делать что-то, что постепенно будет менять мою карму, что постепенно поменяет качество моей жизни. Я, наверное, слишком долго уже говорю. Именно об этом этот стих. Как некоторые религии, в частности мусульманство, они заведомо говорят, что Бога невозможно постичь. В Коране написано, что Бога скрывает от человека 40 тысяч завес из света и тьмы. Так, даже не одна завеса, не одна занавеска, а очень много завес. Там говорится, что пророк Мухаммед, он однажды разговаривал с Аллахом, он видел, но никто другой видеть его не может. У него там однажды была личная встреча с ним. Но Кришна в Бхагавад-гите говорит, что Бога может увидеть каждый. Все зависит от нашего желания. А желание наше может меняться. И в этом, собственно, могущество того пути, которым мы следуем, потому что повторение мантры, повторение имени Бога, все остальные методы в большей или меньшей степени вписываются в рамки кармы. Потому что даже если я буду заниматься йогой, хатха-йогой или еще чем-то, то сознание мое будет меняться всего лишь на очень поверхностном уровне. Но что происходит с человеком, который повторяет мантру, это тема для совсем другой лекции, для отдельной лекции. Я не буду даже ее касаться, но просто в двух словах скажу об этом. Мантра, когда мы начинаем повторять ее, имя Бога, когда мы начинаем повторять его, постепенно меняет наше желание. То есть она начинает действовать на очень глубинном уровне нашего сознания. Тогда как все остальные методы – это косметика. Это всего лишь методы, которые до какой-то степени разрешают какие-то, могут разрешить какие-то психологические проблемы или еще что-то. Но на самом глубоком уровне все наши проблемы может разрешить именно имя Бога, если мы повторяем правильно. Это мой личный опыт. И для того, чтобы сказать вам об этом, я нахожусь здесь с вами сегодня. Спасибо большое. Может, у вас есть какие-то вопросы?
Как справиться с агрессией, которая возникает? Я ее очень боюсь извне, и когда она возникает внутри меня, я понимаю, что я научилась ее как бы с ней как-то справляться и давить ее. Мне бы хотелось, чтобы она вообще не возникала.
Это один из самых фундаментальных вопросов.
Почему я знаю точно? Я очень люблю газ, я пока не могу справиться.
Ну это... Ой, хорошо. То есть об этом не говорить, да? Потому что это на самом деле это действительно очень фундаментальная причина какой-то агрессии. Но, в общем-то, агрессия, она почему возникает? Агрессия – это результат нашего невыполненного желания. Я хочу как-то, правильно? У меня есть какое-то очень сильное желание. Когда желание так или иначе наталкивается на какое-то препятствие, или кто-то мешает исполнению моего желания, сразу же возникает гнев. И, в общем-то, это очень разрушительная вещь. Мы все сами знаем, до какой степени она разрушительно действует на нас, на наше сознание, на наше тело, на наше, даже на физическом уровне она очень сильно мешает нам. Поэтому, в конце концов, корнем агрессии, корнем гнева является вот это неконтролируемое желание. Нужно понимать, что я должен... Чтобы управлять гневом, я должен управлять своими желаниями. Чтобы управлять своими желаниями, это очень трудно. Более того, даже сам Кришна говорит, что это очень трудно. Он говорит, даже вообще и не пытайтесь. Камаэша, Кродэша, Раджа Гуна, Самудбава, Махашана, Махападма. Это жуткий враг. Это враг человека. Вот. Но, тем не менее, он говорит, что это можно. Что все эти проблемы можно разрешить. Это, если вы потом как-нибудь посмотрите в Бхагавад-гите, он описывает это в самом конце третьей главы Бхагавад-гиты. И самый последний стих, рецепт это дает. А он говорит, что вот это неконтролируемое желание, которое является источником очень больших проблем для нас. Потому что иногда я желаю то, чего... Я даже знаю, что плохо для меня это. Я знаю, но тем не менее я хочу этого, я буду это делать. И все эти нежелательные последствия приходят. Она порождена раджа-гуной или гуной страсти. Он говорит, что вначале, чтобы победить это, чтобы немножко поставить себя под контроль, человек в целом должен в большей степени находиться под влиянием гуны благости. То есть в целом вся его жизнь, она должна быть более... скажем так, ну, более благостный. Это включает еду нашу. Так. Но еда – это всего лишь один аспект. Очень могущественный аспект, но один аспект. Пища наша должна быть более благостной. И, ну, все остальное, какие-то наши привычки должны быть более благостными, потому что, в конце концов, настоящее счастье приносит именно гуны благости. Как это ни странно. Это в самом конце Гиты Кришна тоже объясняет. Он говорит, что гуна страсти, она сразу дает вкус. Но последствия ее ужасные. А гуна благости, она вначале ну, совершенно невкусная, но зато потом, потом очень хорошо становится. Поэтому трудно. Человеку легче сразу что-то получить. У нас тут все рефлексы, они построены. Но Кришна говорит, что чтобы победить гнев и чтобы победить неконтролируемое желание, сначала человек должен постараться как-то всю свою жизнь выстроить ну, в каком-то более благостном фоне. Это касается сна нашего, это касается еды нашей, еще чего-то. Но самое главное, дальше потом он объясняет секрет, что в конце концов эту силу, которая должна ко мне прийти, чтобы я смог победить все эти ужасные импульсы внутри, эта сила приходит свыше. Он говорит, что я должен соединить свой разум с высшим разумом. И на элементарном уровне это значит, что я должен попытаться получать духовную силу, по крайней мере, из священных писаний. Есть несколько источников духовной силы. Гнев – это страшная материальная сила. И чтобы ее победить, нужна более высокая сила, правильно? Еще более сильная сила. Это более сильная сила – это духовная сила. Духовная сила приходит по определенным каналам. Духовные силы приходят, когда мы читаем священные писания, когда мы размышляем над ними. Наш разум закаляется в этом. Потому что разум наш может, если разум станет сильным, то мы сможем победить в этом. Духовные силы приходят от общения тоже. Если я общаюсь с каким-то человеком, который реализовал, то у меня появляется сила. Я начинаю понимать, а что, собственно, все очень просто. То есть, что такого? Ну, гнев, ну и что? Так. То есть какие-то вещи, которые до этого казались нам непреодолимыми, становятся очень простыми именно в результате общения. Это другой способ. И третий способ, естественно, сама духовная практика, когда мы повторяем мантру. То есть общение, какие-то элементы практики, священные писания, все это делают наш разум сильным, закаляют наш разум. И таким образом позволяют человеку преодолеть проблемы, которые иначе будут нас мучить.
Скажите, а для чего Господь вот создал эту йога-майю? Почему бы всех не сделать чистыми, чтобы все верили и знали, что вот зачем Он всех людей создал планеты, вселенные, покрытых
иллюзиями? Ну, это же так понятно, потому что мы хотим этого. Иллюзия нужна для того, чтобы... Очень просто. Бог сделал, создал всех свободными. В конечном счете высшее предназначение души – это любовь, а любовь немыслима без свободы. Так? Я не могу заставить кого-то себя полюбить. Правильно? Точно так же Бог не может заставить никого себя полюбить. И, более того, в этой вынужденной любви нет никакого вкуса. То есть так называемая вынужденная любовь, купленная любовь, она вся она дешевая. Любовь основана на свободе, поэтому, создавая другие живые существа, он, ну, как говорится в Библии, создал всех по образу и подобию. Все души – это маленькие искорки его самого. И так как он свободен, они свободны. Он бесконечно свободен, мы свободны ограниченно. Свобода подразумевает нашу возможность от него отвернуться, правильно? Если бы у нас не было этой возможности, то тогда бы мы не были свободны. Но как мы можем от него отвернуться, если он такой большой? Так, представьте себе, если он во всем. А свобода подразумевает возможность его отвергнуть. Но его отвергнуть невозможно, он везде. Но Бог, опять же, так как он не хочет никого себя навязывать, никому себя навязывать, Он создает определенную часть творения, где те люди, которые не хотят его видеть, они там оказываются. Он говорит, ты не хочешь меня видеть? Да ради Бога, не хочешь? Пожалуйста, не видь
да,
меня.
Да, для тебя вселенную,
да? Да, пожалуйста, вот тебе вселенная, делай там, что хочешь. Так, не хочешь ты меня видеть? Да ради Бога. То есть, если бы Бог вдруг, если бы, например, было известно, что вот можно купить билет куда-то на какой-нибудь остров в Таити, и там вот Бог большой стоит и подпирает... головой небо, так, то, во-первых, это было бы очень страшно, и все боялись его, и все что-то. Он не хочет рабов, ему не нужны рабы. Если кто-то не хочет, он говорит, ради Бога. Как, например, родители, так, если ребенок маленький отвергает родителей, то родители могут уйти и сказать там, ну ладно, я ушел там, ну, поживи сам. Я буду за тобой присматривать, но буду это делать так издалека, и буду так потихонечку тебя там. То есть он в сущности, и он объясняет это сам Бхагавад-гите, он говорит, что я просто плачу взаимностью. Если вы не хотите меня видеть, то вы не будете меня видеть. Если вы захотите меня видеть, вы увидите меня. Он не навязывает себя, но при этом он дает каждому возможность, каждому, абсолютно каждому человеку возможность, если он хочет этого, увидеть его, понять, очиститься. Если вы хотите очиститься, вам никто не помешает в этом. Возможность для этого есть у каждого. В этом, собственно, удивительное, уникальное качество, потому что служить Богу можно везде, потому что служить Богу значит думать о нем, значит помнить о нем. А это можно сделать везде. Для этого не нужно никаких сложностей.
С другой стороны, получается, что ведь вот если на примере родителей взять, да, которые оставляют, допустим, ребенка, но они за ним присматривают. Фактически получается изначально, что этот ребенок остается в квартире родителей, он обставлен предметами, которые принадлежат родителям. он тратит деньги, которые приезжают родителям, фактически он в любом случае приходит, нуждается в них и приходит в любом случае к родителям, ну, в да. конечном счете.
Ну да.
То есть здесь изначально заведомо уже не свобода получается.
Есть, да? По очень простой причине, свобода-то есть, но она ограничена.
Вот, опять же, да, то есть свобода, она ограниченная свобода.
Да,
значит,
да.
Значит, уже не свобода.
Когда... Да, вы хотите безграничной свободы?
Нет, я не
безграничной.
Конечно.
Спасибо
большое, что вы пришли.
Вот такая лупка, просто хочется жить.
Дело-то в том, что такова наша природа, тут уж ничего не поделаешь. Так как мы сами ограничены, то и свобода, которая у нас есть, она тоже ограниченная. Но при этом, потому что в сущности-то мы зависимы. Так? Но я могу реализовать, как раз парадокс заключается в том, что когда я отвергаю факт своей зависимости, я попадаю в очень большую зависимость. И наоборот, когда я добровольно свою зависимость признаю, я становлюсь абсолютно свободным. То есть, это тоже очень понятно. Я по природе своей, то есть, есть абсолютная истина. Абсолютная истина, она состоит из Бога и живых существ. Живые существа, бесконечно малая часть абсолютной истины. Мы маленькие, мы крошечные. Крошечные, значит, это наша природа. Мы не можем свою природу победить. Если мы отвергаем эту природу, чем в большей степени человек отвергает свою природу собственную, пытается так или иначе бунтовать против своей природы, тем в большей степени он в зависимость попадает. И наоборот, когда я признаю, что да, ну что, собственно, да, я зависим, да, да, я в сущности, я не свободен, да, есть Бог, я связан с Ним, а в этот самый миг я обретаю свободу, потому что я свою зависимость добровольно признал. Как есть декларация независимости, да, в Америке. Шрила есть одна лекция, где он говорит, что на самом деле нам нужно с вами объявить или декларировать свою зависимость от Бога. Мы здесь, в материальном мире, смысл нашего существования здесь, мы все время декларируем независимость свою, объявляем ее. Но на самом деле путь к свободе в том, чтобы декларировать свою зависимость от него. Когда я это понимаю, то тогда я становлюсь свободен по-настоящему. Свободен от кармы. Когда я пытаюсь изображать из себя независимого, то я становлюсь рабом кармы. Рабом, ну, то, что я описал в своей лекции.
На самом деле, я всегда думал, когда я слышал песни, то есть очень много песен, которые поют о свободе. Я все время думал, а какой свободы они.
Ну да, но свобода есть, она обретается человеком, который предается Богу. У него появляется настоящая внутренняя свобода, потому что он перестает зависеть от каких-то внешних условий, он перестает зависеть от гнева своего, от каких-то других вещей, перестает зависеть. Он свободен. И когда мы видим такого свободного человека, то мы понимаем, вот она свобода. Свободный человек – это человек, который счастлив всегда, который не позволил, не позволяет обстоятельствам делать себя несчастным.
Какие шансы и методы, ну, методы понятно, вот, то, что, наверное, те же самые, которые от гнева, но шансы у людей, подверженных вот одному из четырех типов проблем, вот этих, о которых вы рассказывали вначале, особенно у которых слабая воля. Ведь если слабая воля, вот там, это самое, по-моему, сложное.
Они все сложные, это все проблемы. Извращенный вкус – это сложно, извращенный разум – это сложно, слабая воля – это очень сложно. Но даже слабый человек может стать сильным, потому что человек может очень в значительной степени меняется в процессе общения. Общение является ключом в данном случае. Один из самых великих астрологов индийских, Парашара Муни, он написал классический труд по астрологии «Брихат Парашара Хора Шастра». где он, собственно, описывает проблему кармы. Так астрологи изучают карму. Астрология дает человеку возможность какие-то предсказания по поводу кармы его делать. И он говорит, что да, карма или звезды в момент рождения человека определяют судьбу человека. Но есть два других фактора, не менее важных. С одной стороны, есть наша карма. С другой стороны, он говорит, есть воспитание наше в детстве. И третий фактор – это общение. Это то, что может поменять человека очень сильно. А по своей карме, по своему гороскопу или еще чего-то, я могу быть слабовольным. Да? У меня там, я не знаю, там солнце как-нибудь неправильно расположено, поражено. Юпитер плохой, да, где-нибудь там, не в том доме. Раху на него там смотрит искоса, там еще что-нибудь. Но общение, тем не менее, это будет создавать проблемы, потому что карма – это проблема всегда. Но хорошей кармы, с другой стороны, не бывает так. Это если какие-то люди говорят, что есть хорошая карма, то это обман. Это,
хорошая болезнь.
Да. Но от всего этого можно излечиться благодаря хорошему общению. Даже слабый человек, слабовольный человек может стать сильным, если он общается с сильным человеком. Он просто идет за ним, и он начинает понимать, да, вот, а чего, вот я иду за ним.
Все просто на самом деле.
Ну да. Да.
Нет, но может же быть такое, что тебе не встретился в жизни. Ты прожил, и ты никогда об этом не знала, и не узнаешь, потому
может
что
быть.
Всю жизнь, да, не...
Ну, вам-то встретился.
Нет, наверное, если хотел, то встретится. Если не хотел, тогда и не встретится. Это как кусты, которые мимо проходишь и не знаешь, что там клен. То же самое здесь.
Либо встретятся, но они абсолютно как бы игнорируют.
Ну вот в том-то и дело, что могу встретиться,
не ищешь. Да. Если ты не хочешь, то никто не заставит.
Да.
Тоже есть такая версия, что когда ученик готов, то гуру приходит. Да.
Нет, а когда ищешь и там какими-то, вот что-то ищешь, и какими-то своими мыслями, спекуляциями загоняешь себя вообще в такие дебри, что несколько жизней еще из этого выпутываться будешь.
Такой тоже может быть, но сам по себе искренний поиск – это очень ценная вещь, потому что это проявление нашей изначальной природы. Душа, она все время рвется, она хочет свободы. Шрила Прабхупада сравнивает душу с птицей, которую в клетку поместили. И какая бы клетка ни была красивая, как бы там птицу не кормили, как бы ее там не щекотали, чтобы она пела, она все время на свободу хочет, ей летать хочется. И душа, она все время ищет чего-то. Да, иногда в поисках она может заблудиться, но если она искренне в поисках, тем не менее, если у нее есть это искреннее желание найти чего-то, то помощь к ней придет тоже всегда.
Ну, то есть, а вот не направляй человека, то есть, пока он сам это не осознает, ему ничего не докажешь.
Именно искренне.
Ну, желаю, есть желание.
Вот. Ну, значит, все равно, как бы, насколько я понимаю, со временем все равно ты придешь.
Если есть,
того,
если есть желание, то оно реализуется так или иначе. Но так человек всегда остается свободным, и это нужно понимать, что мы никогда, даже если мы очень хотим, иногда в порыве какого-то такого неофитского энтузиазма мы хотим всех побыстрее обратить куда-то. И это ошибка очень большая, потому что нужно всегда понимать, что человек создан свободным, остается свободным, и эту свободу нужно уважать. Даже если какими-то способами, трюками мы можем обмануть человека или как-то его заставить, манипулировать им, это все равно рано или поздно. Человек должен сам захотеть. Это очень важно. Но общение, с одной стороны, оно порождает определенные желания, потому что мы очень сильно зависим. Если, например, мы будем тесно общаться с человеком, у которого сильные материальные желания, мы очень быстро те же самые материальные желания получим. Так. Это зависть называется. Так мы общаемся с этим человеком. Сразу же мне хочется того же самого или еще больше, чем у него. Если мы общаемся с человеком, у которого есть сильные духовные желания, вдруг мы думаем, у нас же... Я тоже хочу. И одновременно с этим, если мы повторяем святое имя, то святое имя, оно работает на каком-то уровне нашего сознания. Оно постепенно незаметно для нас меняет наши желания.
А работает святое имя, вот когда все уже, он настолько, особенно в начале, он беспокойный, невозможно даже одного раза произнести, чтобы не подумать о чем-то другом. Вот, и как с этим бороться, непонятно.
Причем несколько уровней. На одном уровне произносишь, и внутри в уме тоже произносишь. На другом уровне заставляешь. Первый уровень произноси. На третьем уровне он уже побежал куда-то, заставляет этот уровень заставлять тот. Ой, это ужас.
То есть, ну, со временем, да, когда повторяешь, уже начинает...
Во-первых, а во-вторых, сам по себе этот процесс уже позволяет человеку увидеть свой собственный ум. Потому что до этого, до тех пор, пока мы это не начали, мы даже не видели, как он бегает и куда он там. Нам казалось, что так это не должно быть. То есть, уже происходит... И это великое благо, потому что до этого мы целиком себя с умом отождествляли. Правильно? У нас не было даже попыток себя как-то от него отделить. Стоит нам начать произносить святое имя, мы начинаем видеть, вот ум, вот пошло там что-то такое. Вот он я, и я пытаюсь повторять святое имя, а вот он ум. И это уже определенный уровень понимания, достаточно глубокий. Тогда как если я целиком отождествляюсь с умом, это значит, любое желание, которое в уме появилось, это мое желание. Я уже ничего не могу с ним сделать, потому что это мое, это я. Так, а тут уже я немножко отделил себя от него. Уже я. Это значит, что я с помощью этого увидел какие-то проблемы, которые я до этого не мог бы увидеть даже в себе. Я увидел в себе зависть, я увидел в себе гнев. А до этого я не видел этого, потому что это был я. Это не мой гнев, это я сам. А тут я вижу, это мой гнев, и в принципе я останусь тем же самым, только даже еще лучше, без этого гнева.
Оставлю его в стороне.
Да. До этого-то, до тех пор, пока я отождествляю себя со своим умом, я не могу ни от чего избавиться, потому что часть меняет, все равно, что начать отрезать руки свои, ноги. Но если я начинаю видеть, что это не я, и я все равно остаюсь самим собой, и без этого всего я останусь самим собой, это уже видно. Уже у меня... появился какой-то фундамент. Я понимаю, вот он я. Я чистый. Я на самом деле очень хороший.
Ничего этого я не хочу.
Вечность знаний блажен. То есть это уже большое достижение с самого первого раза, которое дает инструменты какие-то, которые дают рычаги. Уже можно как-то что-то менять в себе. Ну а так... Жизнь становится очень интересной, потому что всегда есть что-то, что...
На чем работать?
На чем можно работать?
Ну, это намного сложно, то есть хорошо, понятно, фундамент. Я это чистый, да, то есть сначала. А потом, когда начинаются такие моменты, когда просто откуда ни возьмись, у тебя мало того, что куча воспоминаний, когда там в 5 лет что сказал, что сделал, да, когда Мишу послушаешь, буквально через месяц тебя так накрывает, а ты думаешь, о, и вот это у меня есть, и вот это, а потом еще и вот это, и уж прямо такое желание запереться, чтобы никого не видеть, чтобы, не дай бог, кому-то плохое слово сказать, потому что я потом опять это вспомню, что у меня еще вот это есть. И вот сидишь, и как, ну, конечно, через какое-то время чуть-чуть опускает, но вот это не уходит, я знаю, что у меня вот это. При этом я совершенно, конечно, не думаю, что это есть в моем муже, но я думаю, так, мне надо вот этого избавиться, потому что это может быть в моем ребенке. Но я не начинаю от этого избавляться, потому что прибавлять 6, 8, 9, 10. И вот сидишь, и, ну, я не знаю, вот, а что дальше? Да, до этого я была хорошая, а потом сразу же куча всего.
Да, это очень сложно. Но есть такая история в связи с этим. Про одного мудреца. Он находился в зале собрания у царя Джанаки. Это великий царь, о нем Кришна тоже поговорит и говорит. И однажды у него спросили, что, собственно, как избавиться от этой иллюзии, от этих вторных каст и все чего-то. И он в этот момент, как только мы это сказали, он вскочил со своего места, подбежал к колонии, схватился за нее и стал кричать: «Отпусти, отпусти, отпусти, отпустите меня!» Все стоят и говорят: «Ты чего вообще?» Он говорит: «Не, отпустите меня, отпусти!» А сам держится за нее. В каком-то смысле, если мы начнем действительно копаться в себе, если мы начнем это видеть, и то видеть, и пятое видеть, и десятое видеть, то действительно мы так закопаемся, мы так запутаемся. Мы будем походить на сороконожку, которая стала думать о том, какая нога у нее сначала идет, а какая потом. Нет, до сих пор она думает, да.
Нет, просто само сознание. Я не говорю о том, что как бы из-за этого жить не хочется. Нет, само сознание, как бы, может быть, должно какое-то время пройти.
Время проходит, и главное, что, в общем-то, в какой-то момент начинаешь понимать, что эти вещи, они уходят. Они сами уходят.
То есть благодаря тому, насколько я понимаю, что ты это увидел, ты это осознал, то есть ты уже этим как бы избавляешься от этого?
Это первый шаг, и в конце концов есть некий процесс, и у этого процесса есть определенная своя скорость, и он будет происходить, независимо от нас, если мы занимаемся духовной практикой. То есть в каком-то смысле нам не нужно впадать в паранойю и пытаться там... Это некая естественная вещь. Наоборот, если мы будем форсировать, это будет очень больно. Как пример, который я часто привожу, это с болячкой. Так, если болячка есть, и если она еще у нас приросла, и мы начнем ее отковыривать, так, то кровь пойдет, и больно будет. Так, но если мы просто подождем немножко, то она сама отпадет. Ничего не нужно делать, она сама в какой-то момент отпадет. Если мы раньше времени пытаемся, иногда человек, он послушает такое, ему действительно, ну, у него хорошее какое-то желание появляется, побыстрее от всего этого избавиться, он начинает это ковырять все, и в результате хуже становится. Он ковырял что-то, кровь пошла, и новая болячка росла, и он не дает ей возможности как-то засохнуть и отпасть. А в какой-то момент это само произойдет безболезненно. Главное, чтобы у нас было хорошее общение. Если у нас есть хорошее общение, это хорошее общение будет стимулом. И этот стимул постоянно позволит нам, ну, как бы делать новые и новые шаги. И плюс сам по себе духовный путь или духовная практика, она очень могущественна. Она очень могущественна. Она постепенно будет менять что-то в человеке. Если у нас есть две эти вещи, духовная практика, которая будет постепенно усиливаться или разгораться, она как пламя внутри. И как пламя, постепенно-постепенно она разгорается. Сейчас дрова, они сырые там внутри, но она разгорается, и этот огонь, он постепенно будет сжигать что-то ненужное, сжигать все сам по себе. К чему нам нужно прилагать усилия дополнительные, это к тому, чтобы общаться, к тому, чтобы как-то практиковать сам процесс, сам путь. А так, не нужно запираться в комнату, не нужно...
Я образно
говорю. Не, я понимаю. Я понимаю.
Просто как бы почему запираться, это как бы ты не можешь кому-то что-то сказать, потому что сама понимаешь, что если ты... Я не имею в виду учить чему-то, да, если просто тебе задают вопрос, то уже доходит до того, что ты не знаешь, что ответить. Потому что сама у себя столько всего нашла. Именно насчет этого.
Но это на самом деле, это в сущности это очень уже хорошо. Потому что человек что-то видит. До этого он не видел. Раз он не видел, чтобы избавиться от болезни, сначала нужно понять, что это за болезнь. Да? Mm-hmm. Потому что, особенно если я привык к этой болезни, мне кажется, что болезнь норма. Если у меня уже появилась некая точка отсчета другая, я могу видеть, что значит быть здоровым, что значит быть по-настоящему здоровым и счастливым.
Я думаю, что мы закончим сейчас.
Да, уже поздно.